Подбодряемый своим начальником, Ландю спешил изо всех сил. Он понимал, что для изобличения арестованных необходимо было собрать против них целый ряд доказательств. Он вел свои розыски со всей возможной поспешностью. Прежде всего, инспектор удостоверился, что Мальвина солгала по поводу гербовой бумаги, найденной в знаменитой накидке. Ни она, ни Исидор не имели в почтамте никаких дел, и им там не предстояло никаких хлопот. Хозяин гостиницы в Монруже, о которой упоминалось в письме, найденном при обыске, и которое кузнечик должна была признать написанным ее старым обожателем, решительно признал Мальвину, которая, по его словам, часто приходила к нему с пожилым человеком. И когда ему показали фотографию Жуазеля, он сказал, что это был тот самый господин. С другой стороны, Ландю нашел новую квартиру Исидора, те меблированные комнаты, куда он перебрался 14 ноября, поспешно покинув гостиницу, где жила Бельмен. Эти меблированные комнаты находились в самом конце улицы Ванф, около городского вала. Исидор выбрал этот квартал, во-первых, потому что он был достаточно далек от Пасси, и, во-вторых, потому что тут ему было очень близко и удобно наблюдать за своей любовницей. В комнате, или вернее, в кабинете, где жил адвокат, инспектор нашел телеграмму, написанную рукой Жуазеля. Буквы на ней были обведены чем-то остроконечным, как бы для перевода на кальку. Это было очень важно, потому что указывало на подготовление к подделке посмертной записки. Кроме того, жители квартала заявили, что Исидор в последнее время тратил очень много денег. Поспешно продолжая свои розыски, лихорадочно желая добиться своего, Ландю имел удачу отыскать на улице Бельфель табачную лавочку, где адвокат купил гербовую бумагу. Сияющий от радости, он вернулся в комиссариат. Барлие тем временем уже допрашивал Исидора. Он строго логическими доводами направлял и толкал его к признанию, но мошенник был очень хитер. Уловки комиссара не приводили его в робость. Он отпирался с ничем не смущаемым упорством. «С чего бы стал я желать смерти человека, который ни в чем не отказывал Мальвине и который, умерев, оставил бы нас в нищете? Какая бы выгода была для меня убить старичка моей девочки, когда благодаря ему мы катались как сыр в масле? Ведь после его смерти Мальвина не получила бы наследство». Так резонировал адвокат, и в его доводах было много здравого и правдоподобного. Несмотря на полную уверенность в виновности этих людей, Барлие не был спокоен за результат следствия. Как только адвоката и его сообщницу отведут в депо, они будут отданы в руки Дюссальяна, а с ним придется вести борьбу. Само собой разумеется, что следователь не захочет подвергать сомнению своего первого следствия, заупрямится и не станет по новым следам начинать новое следствие. Поэтому необходимо было передать ему виновных не иначе, как с вескими доказательствами, и лучше всего, когда они уже сознаются во всем. Тогда Дюссальяну уже ничего нельзя будет поделать». Но, к несчастью, мне не хватит времени, чтобы добиться такого результата, сказал себе Барлие, отослав Исидора в камеру. Ну хорошо, Мальвина была проституткой. Исидор — сутенер, вдобавок уже побывавший под судом. Однако же ведь нет никакого положительного доказательства, что это они убили Пьера Жуазеля. Их способ защиты, в котором они уже, очевидно, заранее спелись, был очень удачен. Хитрая кузнечик не отрицала своих близких отношений с бывшим бакалейщиком. Она и ее любовник очень логично говорили, что им было вовсе невыгодно избавиться от старичка, убить курицу, несущую золотые яички, так как наследниками были не они, а госпожа Жуазель. Поэтому, вероятно, с такой радостью комиссар узнал результаты следствия, так быстро произведенного инспектором. «Мне кажется, что им теперь не отвертеться, господин комиссар», — торжествующе говорил Ландю. «И если вы мне разрешите, я немножко пообделаю Мальвину дель Тур, а потом приведу ее к вам, уже готовую. Вы правы, мой друг, так и сделайте. Я же, если понадобится, готов остаться здесь хоть всю ночь». В 11 часов вечера инспектор вошел в камеру, где кузнечик давно уже мучилась нетерпением. Уже 5 часов, как сидела она одна, с беспокойством спрашивая себя, не проговорился ли ее любовник. Полицейский сделал вид, что особенно заинтересован воровством в гостинице «Адамово яблоко». Крайне раздраженная Мальвина сперва не хотела ничего отвечать. «Вы делаете большую ошибку, моя милая», — сказал ей Ландю. «Ваш любовник гораздо сообразительнее вас. Он признался во всем. Кроме того, не забывайте, что ведь вы главный виновник этой кражи. Очень вероятно, что ваш милый окажется в этом деле вовсе чист. И тогда... тогда, в то время, как вы будете отсиживать, он вернется к своей Баришон». Мальвина одним прыжком вскочила на ноги. «Ну уж нет, этого никогда не будет. Я сумею им помешать». «Навряд ли», — сказал Ландю. «Вам уже волей-неволей надо примириться с этой мыслью. Исидор ни при чем в этом деле. И, разумеется, бросит вас, моя милая». Мальвину охватил припадок бешеного гнева. Стиснув кулаки, с дрожащими губами, с налившимися кровью глазами, она прорычала: «А, негодяй! Он поплатится за это! Отведите меня к комиссару!» Не теряя ни минуты, Ландю провел ее в кабинет Барлие, и там, одним духом, даже не дожидаясь, чтобы ей предложили вопросы, она в каком-то исступлении закричала: «Ну да, это верно, это наша работа, но больше меня ни о чем не спрашивайте, я ничего не скажу, ничего!» С ней сделался нервный припадок. Ландю подошел к ней и стал приводить ее в чувство. Когда Мальвина пришла в себя, у нее не было ни сил, ни воли. Она плакала. «Подлец!» — сказала она. «Как он смел подводить меня! Если бы я не знала его, я бы, наверное, никогда не стала преступницей!» «Само собой!» — подтвердил Ландю. «Милая моя!» — сказал комиссар. «Поймите, что теперь уж вам прямая выгода сказать все, как было. У нас в руках все доказательства. Хозяйка табачного магазина рассказала все. Теперь уж отпираться совершенно бесполезно. Этим вы только ухудшаете ваше положение». Слабым голосом, почти шепотом, укрощенная кузнечик без запинки рассказала, как произошла вся драма. Попино, взбешенный ночной работой, записывал по мере того, как она говорила. «Вот как это все случилось», — сказала она. «Жуазель влюбился в меня до сумасшествия, и ему пришло в голову бросить свою жену и поселиться вместе со мною. Я бы, пожалуй, и не прочь. Но это пришлось не по вкусу Исидору. А тут случилось, что одна женщина, которую Исидор знал раньше, и которая была на него зла за то, что он ее бросил ради меня, пришла ко мне и затеяла со мной потасовку. Старик узнал об этом, рассердился на меня и стал меня упрекать. Напрасно я уверяла его, что все это только одни выдумки, сплетни наших девчонок, которые завидовали мне. Он не поверил мне, да еще вдобавок стал разузнавать, наводить справки. И те, конечно, наговорили про меня с три короба. Тут он и объявил мне, что не хочет больше быть знакомым со мной. Когда адвокат узнал про это, он пришел в ярость. «Дура, — говорит, — ты будешь, коли дашь ему уйти по добру, по здорову. Надо, — говорит, — заставить его хорошенько раскошелиться. А я этого не хотела. Исидор затеял со мной страшную ссору. Я перепугалась и, в конце концов, согласилась пойти к папажу Азелю и заставить его подписать векселя.